«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. В нашем мире опасность всегда угрожает тем, кто ее боится, писал выдающийся ирландский драматург и романист первой половины 20 века Бернард Шоу. А древнеримский поэт Публий Сир утверждал: «Быстрее всего настигает опасность, которой пренебрегают». Материнский инстинкт сегодня подскажет, как научить ребенка ориентироваться в опасных ситуациях. Также мы начнем разговор о психических расстройствах у детей, причинах их возникновения, профилактике и реабилитации.
Не болейка.
У нас в студии психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Сергей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы начинаем цикл бесед о психических расстройствах у детей. И для начала давайте представим общую картину. Насколько сейчас актуальны вопросы, связанные с психическими расстройствами у детей? С какого возраста они начинают проявляться и каковы причины их возникновения?
Проблема психического здоровья – это проблема современности и проблема, которая, на мой взгляд, становится все более и более актуальной, потому что вся наша жизнь – это наше психическое функционирование, и, соответственно, нарушений в этом функционировании возможно огромное количество самых разнообразных уровней, причем от мимо летящих, мимолетных, легких, приходящих расстройств, которые многие из нас даже не замечают за собой, до достаточно серьезных расстройств, которые превращаются в итоге в тяжелое заболевание, приводящее к инвалидности и, в общем-то, к нарушению социального функционирования человека как такового, как личности и как социальные единицы вообще.
То есть реально становится их больше. Не то, что вот сейчас стали чаще обращаться, больше обращать внимание, а реально становится гораздо больше таких расстройств.
Их очень много, да. Жизнь меняется, наша жизнь становится все более насыщенной, интенсивной, увеличивается информационное поле, оно становится более агрессивным. Сама жизнь становится совершенно другой. Как только появилось электричество, как только появился свет, как только люди перестали спать столько, сколько должны были бы спать, наша нервная система стала испытывать нагрузки совершенно другого уровня. Уровень вообще как бы требований и к человеку, к современному, к его профессиональным обязанностям стал совершенно другим. Сейчас гораздо больше удельный процент все-таки интеллектуального труда, то есть умственного, опять же, нагрузка на психическую составляющую в большей степени. Если раньше все-таки для человека был более характерен физический труд, то теперь это уходит в большей степени, посмотрите на то, как идет роботизация, насколько вводится техника в современную жизнь. А вот составляющая именно психическая, именно необходимость напрягаться, мыслить, правильно использовать свои мозги. Вот это задача, которая стоит перед современным человеком. И, безусловно, когда мозги кипят, они могут порой закипеть и покрыться окалиной.
И это касается не только взрослых, но и детей?
Безусловно, а детский мозг, он-то всегда нежнее, он всегда, с одной стороны, чуть устойчивее, чуть-чуть более способен к компенсации по сравнению со взрослым мозгом, но, с другой стороны, он и более раним, он и более нежен, и более чувствителен к разнообразным переменам, которые происходят в жизни.
Сергей Витальевич, вот вы сказали о том, что свет появился, и меньше стали спать. Ну, скажем, там и 25 лет, и 30 лет назад свет уже был, но не было так много детей, подверженных психическим расстройствам. Это от того, что они мало спят, или основные какие-то причины? Есть такого возрастания именно у детей количество расстройств психических?
Безусловно. Во-первых, нарушаются и режимные моменты. Если мы вспомним, ну, я не такой уж старый человек, но все-таки я родился и жил в Советском Союзе, и там режим детский был немножко другой. Была другая жизнь. Не было того же самого компьютера, не было социальных сетей. Как ни крути, ребенок все-таки чаще ложился в более-менее необходимое время, у него было больше времени на досуг, качественный именно личностный досуг, то есть занятия спортом, общение со сверстниками, путешествия и тому подобное. Сейчас, к сожалению, информационное поле, при всем его разнообразии, оно сужает возможности человека чисто житейские. Дети могут путешествовать по всему миру, не выходя из своей комнаты. С одной стороны, вроде бы это прекрасное достижение, а с другой стороны, дети разучаются общаться, у детей нет нормального, хорошего социального социального взаимодействия друг с другом. Дети не проживают эмоции, они зачастую не успевают пожить по-человечески именно в настоящей жизни.
А это влияет не только на эмоциональную сферу, но и на психику.
А эмоциональная сфера – это составляющая психики. И естественно, что когда копятся отрицательные эмоции, когда они не отреагируются вовремя, когда идет негатив в жизни, он может быть самого разного свойства. Где-то перегрузка, где-то, наоборот, безделье. Все это сказывается достаточно очевидно на состоянии психического здоровья и на возможностях реализации человека. Поскольку чрезвычайно важно и превходящее, безусловно, то есть изначально здоровье ребенка, но еще и очень важно то, чтобы это здоровье поддерживалось и развивалось постоянно. Сейчас этому уделяем очень много внимания, вопросы профилактики, вопросы здорового образа жизни были, есть и будут актуальнейшими вопросами для нас.
Сергей Витальевич, а вот с какого возраста появляется психическое нездоровье или признаки психических отклонений?
Будем говорить так. В принципе, это возможно в любом возрасте. Хотя, безусловно, выделяются так называемые критические периоды детства, определенные возрастные категории, в которые дети в силу физиологических особенностей развития своего переживают
более
уязвимые, и в эти периоды они оказываются более податливыми к тем или иным, в том числе и психическим расстройствам. Не только психическим, и к телесным заболеваниям. Бывают периоды более-менее стабильного состояния у ребенка, бывают периоды, когда идет достаточно очевидная перестройка иммунной системы, кровеной системы, других систем организма, гормональных изменений. И все это сказывается и на физическом, и на психическом здоровье.
Значит, нам нужно понять, что мы живем сейчас в совершенно другом мире. Мы должны не пугаться этого, а быть готовыми к тому, что жизнь ставит наших детей в такие условия, когда могут возникнуть какие-то симптомы, на них надо обращать внимание, да?
Да,
вот, и что именно с психикой это будет связано? Вот, Сергей Витальевич, а какие же заболевания относятся к детским психическим расстройствам?
Ну, будем говорить так, у детей мы можем наблюдать практически весь спектр расстройств, который характерен для расстройств психики. То есть деление на взрослое и детское довольно условно. Скорее, есть особенности детского возраста, которые определяют специфику течения тех или иных расстройств. Безусловно, есть заболевания, которые более характерны для взрослых, потому что они формируются на основании уже развитого интеллекта, достаточно развитой личности, в то время как у детей многие симптомы могут просто-напросто не проявляться в силу незрелости мозговых структур и, соответственно, незрелости всей психики. А увидеть мы можем все, что хотите, от шизофрении до неврозов, легких нарушений поведения, весь спектр фактически.
А вот умственная отсталость, например, там синдром дефицита внимания, задержка развития, это тоже состояние, которое можно классифицировать как психические расстройства?
Это все из разряда психических заболеваний, безусловно.
И эти заболевания, это не психолог беседами своими может восстановить состояние нормального ребенка, а это уже более серьезный и более глубокий.
Нужно говорить о том, что да, есть разные уровни поломки. Определить, насколько велика поломка, может только врач. Психолог – это замечательный специалист с прекрасным образованием, но человек не врачующий и, соответственно, не диагностирующий как таковой. Хотя он может быть замечательным помощником и может порой оказаться ключевым специалистом, который окажет помощь. Но изначально необходима консультация у психиатра именно для того, чтобы определить степень выраженности расстройства и определить, кто должен заниматься. Потому что иногда действительно вполне достаточно походить на психологические занятия, на какой-то тренинг, и большая часть проблем уйдет без следа. А иногда без подключения специалиста, без использования специальных лечебных методик, которыми пользуется только врач, это уже просто будет невозможно. Либо это будут полумиры, мы будем загонять проблему вглубь, внешне это будет выглядеть вроде как какое-то временное улучшение, но
со
в итоге
на время
это
да?
все выстрелит, и причем с таким ударом, что это будет совершенно другой уровень проблемы.
Помню, с психиатром, психотерапевтом, заведующим детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергеем Белышевым мы продолжаем разговор о психических расстройствах у детей. Сергей Витальевич, а вот на что родителям следует обратить внимание в поведении ребенка? Вот что должно стать поводом для консультации именно уже у психиатра или у психотерапевта, а не просто у психолога? Вот какие такие тревожные звоночки насторожить должны?
Любое отклонение, которое не укладывается в общепринятый стандарт поведения, если у вас нет объяснения тому, что происходит, четкого, логичного, и которое может принять посторонний человек. Потому что мы-то сами себе можем что угодно объяснить. вообще
он перетомился, он переволновался,
все что угодно. Найдут любое объяснение, которое, как им кажется, более-менее благовидно, хотя на самом деле оно ничего не объясняет, и проблема остается проблемой. Вот если этого не находится, нормального объяснения изменениям поведения, да, получил двойку, расстроился, нормально, должен человек расстроиться, да? Веселиться, потому что ему купили машинку новую, да, он должен веселиться, это замечательно. А если ребенок веселится без причины, если у него смех порой даже просто пугающий, то, естественно, это уже сигнал о том, что его эмоции неадекватны. Точно так же, как и слезы без повода или по малейшему поводу. То есть нет причин для расстройства, а вот он же ревмя ревет три ручья. Это уже сигнал, то есть уже его эмоциональное состояние не здорово. Уже нужно разбираться, что к чему.
А если, например, ребенок отказывается от еды, или наоборот, постоянно хочет есть, или, например, часто встречается, мы это тоже оправдываем тем, что ребенок познает мир. Вот котенок, он его мучает там или таскает за хвост или еще что-то. Вот это должно настораживать. Может быть, какие-то приступы паники у детей. Они, может быть, и нормальны, может быть, естественны, а может быть, стоит насторожиться.
Во-первых, единичный случай – это чаще всего единичный случай. То есть, когда что-то произошло впервые, к этому всегда нужно относиться очень осторожно и не быть слишком жестким в суждениях, безусловно. Но как только мы будем прослеживать какую-то маломальски систему, в чем бы то ни было, в мучении животных, в истериках, в криках, в замкнутости и тому подобном, если это становится регулярным, стандартным поведением ребенка, опять же, выпадающим все-таки из общепринятого детского стандарта, то здесь мы действительно уже должны обеспокоиться и должны разобраться, что происходит с его душой, почему он себя так ведет и каковы причины.
То есть, опять же, не торопиться ругать ребенка, пугаться, навешивать ему ярлык какой-то ненормальности, а просто проконсультироваться и выяснить. Это не обязательно может быть симптомом серьезного заболевания.
Это еще тоже современная беда. Мы очень мало разговариваем с детьми. Иногда бы, конечно, хорошо бы по душам просто той же маме или бабушке или дедушке сесть поговорить с человеком, что его волнует, доверительную беседу. Это, к сожалению, не всегда получается. Дети часто не доверяют близким.
Потому что люди... мы часто срываемся в своем таком нервном состоянии.
На ненужные эмоции. И
мы увидели, что ребенок что-то как-то нестандартно себя повел, мы реагируем чаще всего агрессивно.
Слишком резко, да. И, с одной стороны, да, нужно определить рамки, нужно показать это обязательно, взрослые должны быть достаточно жесткими, но при этом нужно быть и достаточно гибкими, чтобы почувствовать, что все-таки что-то там с бедной душенькой происходит, и ей нужно помочь. Потому что иногда действительно нужно просто поговорить. Иногда нужно уделить каких-то 10-15 минут нормальной душевной беседы, и все станет на свои места. Ибо станет понятно, почему он такой грустный, почему, наоборот, он веселый. Все становится ясно и понятно, и уже ясно, куда жить, и как решать эти проблемы. И порой даже и не нужен специалист. Но поскольку зачастую у нас просто нет времени, а часто очень ломается доверие между родственниками, то, безусловно, обратиться к специалисту, к психологу, к психиатру не грех.
Ну вот, опять же, если у ребенка ничего с психикой не произошло, то есть психика не нарушена, просто это какое-то временное состояние, то мы можем поговорить по душам и решить проблему. Но я так понимаю, если это действительно симптом какого-то серьезного психического заболевания, то уже разговор по душам не поможет.
Если появляется то, что мы не можем преодолеть, а часто, безусловно, такое возникает, то, естественно, что нужно уже искать помощи.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Сергей Витальевич, сегодня давайте на этом остановимся, а наш разговор о психических расстройствах у детей продолжим в одном из следующих выпусков. Сейчас же мне остается только поблагодарить вас за участие в передаче и напомнить, у нас в гостях был психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев.
Материнский инстинкт.
11:35 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Безопасное поведение детей и воспитание у них чувства самосохранения – одна из первостепенных задач взрослых. Ведь все время водить ребенка за руку невозможно, да и родные не всегда будут рядом. К тому же чрезмерная опека отнюдь не является гарантом безопасности и вредит развитию и становлению личности. О том, как научить ребенка ориентироваться в опасных ситуациях, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Опасности, которые подстерегают наших детей с самого раннего возраста, бесконечное множество, начиная от банальных бытовых травм и заканчивая нежелательными встречами с посторонними взрослыми. Естественно, обо всем в одной передаче не расскажешь, поэтому давайте сегодня сконцентрируем внимание лишь на некоторых из них, а начнем с такой общей, как бы, картины состояния безопасности детей.
Но прежде чем мы будем обсуждать этот вопрос, хотелось бы познакомиться со статистикой, потому что она действительно пугающая. Многие родители склонны очень сильно тревожиться там, где нет повода для тревоги, а некоторые, наоборот, занимаются попустительством там, где нужно соблюдать меры безопасности. Поэтому давайте к статистике. Итак, практически все дети считают, что могут доверять знакомым взрослым, в том числе соседям, родителям, друзей, продавцам из соседнего магазина, всем людям, которых они когда-либо видели. И почти все доверяют женщинам и пожилым людям. Седовласым старцам тоже все доверяют. То есть такой образ Дедушки Мороза, образ старушки из сказки располагает ребенка. Ребенок знает, что нужно помогать пожилым людям, тем более, что для ребенка
этому учим, да,
уважают. Мы их этому учим, этому учат их сказки, да. И тем более, что для ребенка пожилой человек, это уже 40 лет, это уже вообще пожилой человек, поэтому мужчина, так сказать, средних лет вполне может вызвать у ребенка ощущение того, что вот он сейчас пожилому пенсионеру поможет. Поэтому важно это учитель. Второе, две трети детей.
Наши дети доверчивы, несмотря ни на что, это подсказывает статистика.
Да. Две трети детей от 5 до 8 лет не знают наизусть телефоны родителей. То есть, родители, проверьте сейчас знания номеров телефонов, поскольку сейчас номера телефонов длинные,
родители,
и дети
близких,
не могут знать.
Или где-то их записать они должны их. То есть, чтобы телефоны были в доступе у детей. Две трети детей доступа к связи с родителями не имеют.
Да. 99% детей проводят вежливую тетю, помогут пожилому дяде донести до машины пакет, щенка, котенка, сумку. При этом первоклашки готовы записать пожилые, вот все, то, о чем мы говорили о пожилых, надо уважать. Мы учили детей так. Вот, кстати, помните, да, «Вождь краснокожих» был замечательный фильм, где тоже, да, подманивали вот эти дяденьки, вождя краснокожих, пытались заманить его. Я помню, что еще
заманить не удалось.
Ну, к своему большому сожалению, я помню, что в моем детстве тоже, да, мне постоянно говорили о том, что смотри, там котенка будут предлагать, конфеткой будут манить, не подходи, не бери ни в коем случае.
Ну, многие родители, я думаю, сейчас об этом говорят, но просто все равно дети по-прежнему, и вот статистика свидетельствует, склонны доверять взрослым, склонны помогать взрослым, потому что они у нас растут, к счастью, добрыми детками.
Добрыми детками.
Это тревожно.
Особенно, да, следующий пункт. Кому еще доверяют дети? Если кто-то представился коллегой или другом родителей, назвал ребенка по имени, то ребенок считает, что это точно не
преступник. Да,
родителям важно это знать. И, конечно, дети должны быть предупреждены об опасности. Еще такой важный момент, что большинство детей постесняются громко закричать, если кто-то взял их за руку и куда-то повел.
То есть... Опять же, мы учим детей чему? Нужно вести себя прилично, не кричать, быть спокойными, вежливо отвечать взрослым и вообще взрослым не перечить. Поэтому многие дети в ситуации крайней культурно кричат, когда тебя взяли за руку.
И культурный ребенок вежливо идет вместе с дяденькой непонятно куда. Еще есть такой важный момент, например, если на детскую площадку уже приходит сомнительный взрослый и уже начинает что-то предлагать, но до дела еще не дошло, то ребенок может бояться рассказать об этом родителям, потому что запретят быть в интернете, да, запретят гулять и так далее, какие-то лишения за этим последуют. То есть дети боятся рассказывать. Еще важный такой момент. Половина детей от 6 до 12 лет будут убегать в подъезд, во двор, куда-то, где можно спрятаться. Другая половина, особенно это касается мальчиков, уверена, что можно победить преступника, искусав его, пнув или обмануть, притворившись сумасшедшим или мертвым. Такая нелепая есть...
В фильмах видели или где-то читали такие приемы защиты, самозащиты.
И здесь хочется еще добавить немножко страшного, прежде чем мы перейдем к вопросам, как с этим бороться, да, тот момент, что абсолютное большинство жертв насилия просто боялись закричать, постеснялись. Поэтому чем раньше дать ребенку право на агрессию, на громкую реакцию, реакцию на педофила, тем лучше. В транспорте можно громко крикнуть: отойдите от меня немедленно, помогите, тут извращенец. Кстати, взрослая женщина уже, я помню, не так давно на группе рассказывала о том, как она ехала в свое время каждый день в школу, и этот путь занимал где-то от часа до полутора, в зависимости от пробок. И каждое утро в одно и то же время, ну так совпадало, входил мужчина, который, вы знаете, есть такие люди, которые любят прислоняться, да, к другим людям. Вот, да, вот такой, да, мужчина приходил туда. И она говорит: вот я уже ждала каждый божий день. Представляете, что ребенок жил в этом. И как-то пыталась пройти в другую дверь или куда угодно, но лишь бы не быть с этим мужчиной рядом. Да, потому что бывали ситуации, где и рядом приходилось с ним быть. И весь ужас этой ситуации состоит в том, что вот этот вот мужчина, назовем его так, ехал целый час в автобусе, все молчали. Она говорит: я видела по лицам, как люди переживают какие-то эмоции внутри себя. Стыдно, стыдно закричать, стыдно сказать о том, что ты жертва, стыдно сказать и обнаружить этого насильника. И вот эта лживая скромность и стыд, они заставляют детей становиться в еще большей степени, чем взрослые, жертвами. Да? И вот сейчас я рассказала случай, где вообще взрослые стояли, молчали и терпели это, терпеливо сносили. А что уж тут говорить о детях? Поэтому наши дети действительно находятся в опасности, если они не умеют выражать агрессию, реагировать, кричать, жаловаться взрослым, если у них нарушен контакт и доверие к своим родителям, что часто бывает, потому что просто они подростки, потому что просто они дети, потому что просто у них не было подобных ситуаций. Поэтому, конечно же, нужно с ними об этом разговаривать.
Ну, я хотела начать наш разговор с ситуации, когда ребенок потерялся где-то там, в супермаркете, в парке аттракционов, в общественном транспорте, в других местах. В наше время эта вероятность довольно велика. Но поскольку уж мы начали о... А потом хотела поговорить вот как раз-таки о чувстве самосохранения в отношении с незнакомыми взрослыми. Ну, давайте тогда, раз уж мы об этом начали, эту тему и разовьем. Ну, если останется время потом, либо в другой передаче
обратимся к потере. Это близкие очень темы, потому что, да, потеряться – это тоже оказаться в опасности, и это тоже оказаться в окружении незнакомых людей, где все выглядят приятными, добрыми дядями и тетями, и непонятно, как себя вести, как реагировать. Поэтому очень смежные темы. Но начнем
вот
сначала.
Как можно подготовить ребенка к этому заранее, не пугая его излишне, но подготовить к ситуации, когда такое может случиться. Как правильно это сделать родителям, чтобы не вот получилось, да, мы воспитываем детей, да, будь вежливым, не кричи, не шуми, уступай взрослым, слушайся, а получается, что часто этим пользуются нехорошие взрослые, и наши дети попадают вот в такие сети хищных ловцов.
Ну, первое такое хорошее правило – это не поучать ребенка, не читать ему мораль, нравоучение, а больше спрашивать. Например, во время прогулки спрашивать: да, вот, ну, как тебе вот эта тетя, как тебе вот этот дядя, вызывает ли доверие у тебя, какие эмоции ты испытываешь, какие чувства ты ощущаешь?
То есть, во-первых, начинать это нужно с раннего возраста, да? Совсем раннего возраста.
Да.
С какого?
Начинать нужно где-то с 4-5 лет уже говорить об этом.
То есть, до 4 лет, пока дети в нашей полной власти и под нашим присмотром.
Тут очень сложно сказать, да. То есть начинать нужно из 3 лет, да, но с 3 лет нужно начинать очень мягко. Я почему как-то заминаюсь в этом моменте? Потому что тоже некоторые родители так начинают, что лучше бы не начинали. Да, у меня тоже есть одна знакомая замечательная женщина, которую бабушка старалась защитить от возможных неприятностей и бедствий. И она вот ей рассказывала примерно так. Она говорила, что вот не ходи на улицу, тебя там собьет машина, и если собьет всех легковая, то тебя непременно грузовик переедет. Ну вот я цитирую ее, да, и там тремя колесами, так что уже не поднимешься. Не ходи на улицу, там у всех деньги отнимут, а тебя непременно изнасилуют. И девушка выросла очень замечательная, хорошая, но очень боязливая. Это, естественно, является для нее такой сложностью. Поэтому здесь важно взрослым не переусердствовать. И если говорить о 3-летнем ребенке, то, конечно, это сказки.
И все-таки у ребенка должно быть ощущение, что мир безопасен.
Конечно.
Потому что если ребенок с раннего возраста растет в понимании того, что мир такой тревожный, такой опасный, он тебя раздавит всеми колесами и всеми грузовиками переедет, то что же дальше тогда?
Да.
Как психика ребенка справится с этим?
Конечно, тут колеса, тут преступники, тут насильники,
колесами,
тут извращенцы, тут ну просто какой-то кошмар, да, вокруг.
И это реально существует в жизни, но ребенок должен расти для психического здоровья полноценного в ощущении, что мир безопасен, что его защитят. И
конечно,
пока он маленький, взрослый. детей, вот он под присмотром взрослых, сказки,
да.
«Волки там и семеро козлят», «Красная шапочка», да, «Пошла, не доверяй незнакомым в лесу», да,
конечно,
«Не
да.
рассказывай, где живет твоя бабушка»,
«Колобок», то есть, да, то же
ушел
самое,
от бабушки, от всех леса, ушел. Съел от всех, да. Угу. То есть пока маленький ребенок, это сказки.
Это сказки, да, ну и это рассказы, да, про то, как одна девочка однажды встретилась с незнакомцами, и она спряталась и позвонила маме, например, да, потихонечку. То есть это какие-то сказки, которые наводят ребенка на мысль косвенным образом, но ни в коем случае не напрямую, не выходи, и тебя грузовик приедет. Одна девочка была очень осторожна и внимательно смотрела, как, и приходила дорогу только со своей мамой. Но на всякий случай, даже когда мамы не было рядом, или она отвлекалась, девочка все равно смотрела по сторонам для того, чтобы сориентироваться. И все у нее было хорошо, и мир у нее был безопасным.
То есть это мультфильмы, сказки, это истории, придуманные как бы на основе каких-то жизненных проблем, которые могут опасности представлять.
Конечно, ну а вообще в любой сказке вообще главная мораль и наука состоит в том, что надо отфильтровывать людей, и то, что есть герои положительные и отрицательные.
Есть добро и зло.
Да.
Да, добро побеждает, но в том случае, когда оно все-таки внимательно, когда оно
да.
не лезет туда, куда не нужно лишний раз, да?
Ну вот, да, у нас сейчас в современных реалиях, да, вот такие дзен-буддистские мотивы часто слышны: везде добро, все позитив. Да, ну как бы, друзья мои, зло существует, оно есть. И надо знать о том, что оно есть, и оно может прийти в самом разном обличье в жизни ребенка. И рисковать жизнью ни в коем случае нельзя.
Ну да, если мы уже привыкли к тому, что мы маленького ребенка учим не лезть к электрической розетке, не совать туда гвоздь в нее, да, и,
конечно,
занимаясь на турнике, мат подкладывать, иначе в спорте без мата никак.
Да, вот, то хорошо было бы научить его, вот, например, тому, что если к тебе подходит взрослый и пытается с тобой познакомиться, пока мама на секунду отвлеклась, то что-то с этим взрослым, вероятно, не так, потому что взрослые не подходят к детям маленьким и не знакомятся. То есть он или невоспитанный...
Может быть, и бывает такое.
Да, вот. Он или невоспитанный, ну или эта ситуация какая-то должна
иногда
быть.
Иногда сейчас
да?
тоже какой-то перехлёст бывает, потому что иногда вот, честно сказать, если раньше, да, заходил в общественный транспорт и сидит там мужчина... Вот тот самый, который кажется пожилым, 40-45 лет, и ходит молодая женщина с ребенком. Ребенка можно взять на руки. То сейчас нормальный мужчина, не извращенец, побоится вообще-то ребенку предложить взять его к себе.
Ну, не надо чужого ребенка брать на коленки.
Понятно,
да?
И это нормально, может быть. Но есть вот такая ситуация у моей дочери, подруга, и у них ребенок около 4 лет, девочка. Вот если что-то родители там просят ее сделать, ей не нравится, она выходит во двор и кричит: «Соседи, помоги! Родители издеваются надо мной». И вот она кричит громко, и все. Вот незакомплексованный ребенок, но с другой стороны, здесь вот надо грань какую-то определить, чтобы не запугать. И какие-то правила приличия соблюдать, и использовать вот это в ситуации реальной опасности.
Конечно, Наталья, да, очень забавный случай вы рассказали.
Забавный, но действительно очень неприятный.
И очень интересно, да.
Очень громко и долго кричит, вот просто
жалуется, да. Ну, то есть здесь очевидно, что ребенок пытается взять власть в свои руки, подключить родителей, общественные организации скоро пойдут,
и вот
еще
не факт, что-то.
Что
да. в опасной, реально опасной ситуации этот ребенок может среагировать так же. Не факт.
Не факт.
Вот как
да.
раз таки, может, когда критическая ситуация, этот ребенок может впасть в ступор.
Знаете как, домашние тираны — это часто пугливые, тихие люди в жизни. Поэтому,
потому
да.
что родители пугаются и подчиняются. И она может себя так вести. А вот когда сильный придет кто-то и реально испугает, не факт.
Ну, я бы на месте родителей этой девочки сделала бы так. Я бы договорилась с соседями. И в очередной ее призыв соседи бы пришли, стали рядышком с родителями и сказали: да, мы одна команда. Это твои родители, папа и мама. Расскажи,
а
пожалуйста,
мы твои соседи,
да, мы соседи, да, мы взрослые, ты ребенок. Давай с тобой определимся, кто, ну, вот со своими родителями определяйся, мы побудем рядом, если тебе важно наше присутствие. Но помни, что твои родители главные, они решают. То есть она пытается перевернуть иерархию. Видимо, дома она уже это сделала, но она пытается выйти уже за пределы своего дома. Пора применять меры, дорогие родители. Это нужно останавливать. Иначе, конечно, вырастет лидер, но этот лидер должен быть направлен на верный путь. Итак, далее, следующий такой важный момент. Вот как раз то, о чем мы говорили. Вселяем уверенность. Расскажите детям, что пока они находятся в людном месте, они в безопасности, потому что всегда могут применить два своих главных оружия – быстрые ноги и громкий голос. Убедите ребенка в том, что он может делать все, что угодно, если кто-то из посторонних не отошел. После слов «я не разговариваю с незнакомыми». Можно и нужно кричать, убегать, можно разбить окно, броситься в лужу, топать ногами,
то есть
кричать,
те вещи, которые нельзя делать в обыденной жизни, есть ситуации,
да,
когда их делать нужно.
Да. Да, потому что ни один преступник не будет тащить орущего, упирающегося ребенка, он выдает его, это как сигнализация на машине, которая кричит, вопит. Можно даже поиграть в сигнализацию. Давай представим себе, что ты машина, и к тебе подключили сигнализацию.
То есть это нужно,
да,
не просто говорить ребенку. Ребенок не сможет закричать, если ему просто говорить, вот в такой ситуации ты закричи. Да, это должны быть какие-то тренировки, но это ясно. Это в игре, да, раскрепощение ребенка происходит. Это в каких... То есть ребенку и не один раз нужно об этом сказать, и не один раз показать, и не один раз он должен проиграть. То есть это систематически,
да,
должна быть подготовка.
Да, но при этом очень важно ребенку говорить, что есть правила игры, мы играем в эту сигнализацию с тобой, да, но только это касается определенных ситуаций. Дома так
да,
вести себя
не
нельзя, только там. Здесь вот так. Есть правила. Да. Еще хочу сказать родителям, у которых есть все-таки опасения по поводу того, как себя ребенок поведет. Есть специальные тренинги по подготовке к безопасной жизни, да, то есть есть специальные тренинги и навыки, которым обучают тренеры. Если вы чувствуете, что не справляетесь с данной задачей, отведите ребенка и будьте спокойны и уверены. Он и навыки самообороны там освоит, и заодно научится отвечать и кричать, и будет знать, куда позвонить и как себя.
Может быть, ему там будет даже легче и удобнее. И не будет тогда, может быть, вот этой ситуации, что и родители говорят о том, что мир страшен, и все вокруг страшно. А когда он придет в какую-то секцию или в какую-то вот такой, ну, не знаю, клуб, где занимаются этим, для него это будет игра, но это игра, которая в критической ситуации сработает на уровне подсознания. Вот делай так, так и так.
Да, так и есть. А вот еще было бы здорово на своем примере показать ребенку, как следует отвечать незнакомцу. Нет, я вас не знаю. Нет, я не хочу разговаривать. Нет, я не буду вступать с вами в диалог. Нет, я не хочу знать ничего о вашей жизни, не рассказывать. Вот у нас недавно такая ситуация была. Тут жители нашего города наверняка знают это заведение, все знают, но мы не будем их называть. Где, куда подъезжаешь на машине ночью, и ты там, значит, что-то себе покупаешь, попить и поесть, да, и едешь дальше. Вот мы подъехали, значит, такое заведение вечерочком, открываем окно, и в это окно обязательно заглядывает чья-то голова, обычно нетрезвая, пьяная, источающая опасность. То есть ощущение опасности, оно исходит, да, и вот эти пары алкоголя и всего чего угодно. Дальше эта голова начинает угрожать, манипулировать и оскорблять, да, потому что она не получает то, зачем она туда заглянула. У меня был такой тренинг, да, я показала в этот момент ребенку, как нужно себя вести. Вот носитель головы улепетывал со всех ног от машины, вот, я не знаю, может быть, даже пить бросил после этого диалога. Надеюсь, закодировался, не знаю, что дальше было с ним. Надеюсь, что это хорошо повлияло на него, но мой ребенок был потрясен. Я думаю, что он это запомнит. Так вот, моделируйте ситуацию. Например, ты один дома, играем. Так, папа, мама, распределяем роли.
Я
так,
звоню в дверь.
Да, 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 захожу, так, алло, там, или кто там.
Я сантехник.
Да, я знакомая твоей мамы. Что ты,
да,
отвечаешь?
Мама,
да,
послала.
То есть просто
кто-то взять.
Играем, да, как в дочке-матери. Играем в один дома. Играем в звонок по телефону. Алло,
папа,
здравствуй,
нет дома.
Здравствуй, малыш.
Никого нет дома.
Кто дома?
Ни в коем случае никого... не говорит, никого,
да,
нет дома.
Играем в игру, подходит
мама,
на улице.
Мама, папа сейчас, да, не могут подойти. Ставьте свой телефон, и они вам перезвонят, да?
Да. Играем в игру, подходит на улице человек и спрашивает. Чудесная игра. Или играем в игру, заходишь в подъезд, а там. Или стоишь у лифта, подходит мужчина. Играем в игру. И вот то, о чем как раз мы вначале говорили. Потерялся в торговом центре. Твои действия. Заблудился на улице, потерял мобильный телефон, кто-то идет позади, девушка, можно с вами познакомиться. Уже игра для подростков, чувствуется развитие. То есть предлагаем ребенку проиграть роль, а потом обсуждаем, что было правильно, а что было неправильно, а что можно было бы сделать по-другому, можно переиграть где-то. Вот такой тренинг, который на самом деле и семью сплотит.
Сегодня ребенком был папа, завтра ребенком была мама или в другой ситуации, и третий раз ребенком был ребенок, да? И получится здесь разные модели. То есть одна и та же роль, но вот три разные модели поведения.
Да, да? И было бы здорово даже меняться. Например, папа, ребенок, который остался один дома, да, и как он себя ведет. И ребенок потом говорит: папа, а ты что, зачем ты разговаривал с этим человеком?
Его на разговор через дверь.
А ребенок а ребенок добрый друг мамы, который пришел и пытается, да, как-то его вывести из себя.
То есть через игру, через тренировку в игре.
Дальше. Очень важно ребенку объяснить, что нужно кричать и что эффективно. Эффективно резко падать на землю, пинаться, цепляться за любые предметы, разбрасывать вещи, громко кричать. В подъезде нужно кричать: пожар, а не помогите. Это очень важный момент.
Да, потому что на помогите не очень торопится выскочить. А пожар все-таки кто-то да выглянет.
Да, а если человек тащит за руку, кричать: я не знаю этого человека, помогите, пожалуйста. Ну да, вот то есть, если по улице идет человек и тащит ребенка. Далее, вот к вопросу о том, чтобы все-таки не испугать ребенка и не дать вот этого ощущения, что мир опасен, заменить слова преступник на подозрительный человек, посторонний, чужой, незнакомец. Да, чужой, незнакомец, посторонний вместо преступник. Большинство детей 5-12 лет на тренингах описывают преступника как дядьку в черном, угрюмо преследующего прохожих, и считают, что могут отличить преступника от хорошего человека. Вот тоже рассказать об уловках похитителей, педофилов. И часто на вопрос: как ты думаешь, как можно обмануть ребенка, чтобы он пошел с посторонним, дети сами придумывают несколько десятков обманных маневров. Уточните, что злодеем может быть и женщина, и пожилой человек. То есть побыть в роли преступника.
Потому что очень часто мы говорим, если что-то случилось, обратись к женщине, или обратись к женщине с ребенком, или к пожилому человеку, но... К сожалению, сейчас мир так сложен, что даже и к полицейскому не всегда обратишься, не всегда это гарантия. Но, тем не менее, какие-то ориентиры мы все равно должны детям давать.
Ну, и совет только для родителей. Установите на мобильном телефоне ребенка систему родительского контроля. Так вы сможете видеть, где находится ваш ребенок, и даже установить безопасную зону и систему СМС-оповещения в том случае, если ребенок ее покидает. Плюс, возможно, функция тревожного вызова. Если ему что-то угрожает, он нажимает кнопку, и вы моментально рядом.
Да, Екатерина, тема бесконечна, мы еще вернемся к ней. В других аспектах во многих наша передача подходит к концу. И мне остается только поблагодарить вас за участие в беседе и напомнить, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.